Сегодня у нас нет Франциска Скорины. Праздники закончились, выставка уехала, гости разъехались, у нас сегодня нету. У нас на прошлом месяце было много гостей. И мы возвращаемся к изучению послания к римлянам. Я надеюсь, вы очень рады, потому что это очень интересная книга, действительно. Послание к римлянам рассказывает нам евангельскую историю в пересказе апостола Павла. В каком-то смысле Новый Завет нам рассказывает 5 евангельских историй, 4 повествования евангельских, и послание к римлянам – пересказ Евангелия в таком богословском осмыслении апостола Павла. Я очень кратенько напомню, что мы уже прошли за последний год, что мы уже прочли, особенно для тех, кто сегодня может быть в гостях или первый раз у нас, что мы уже прошли за последний год. Мы прочли уже более чем 8 глав. И мы говорили о том, что Бог смотрит на человека и видит каждого человека грешником. И это объективная реальность. Мы говорили о том, что каждый человек виновен и не имеет собственной праведности. И поэтому Бог ради нас с вами, ради грешников, у которых нет собственной праведности, отдал своего Сына, Иисуса Христа, который дарует в виде подарка нам свою праведность. У нас не было личной, и поэтому Бог дает нам праведность Иисуса Христа, своего Сына. И таким образом мы получаем оправдание за счет того, что Бог вменяет нам эту праведность. Вот об этом мы уже прочли. Также мы читали, что вот эта Божья праведность, которую Он нам дал в виде подарка, она не остается бездейственной, но она изменяет нас. Те, кто уверовал во Христа сегодня, они уже не такие, как были до встречи с Иисусом Христом. Верующие все еще несовершенны, но они уже и не те, которые были когда-то давно, там, до того, как повстречали Иисуса Христа. Его праведность, она постепенно изменяет тех, кто уверовал. И в конечном итоге, в день, когда мы встретимся с Богом, мы увидим Его и будем такие, как Он. Вот об этом идет речь в тех 8 главах, которые мы прочли. И в прошлый раз вместе со Стасом мы начинали чтение 9 главы. Она начинается с описания, если можно сказать, поразительного факта. Вот такое богатство Евангелия было рассказано для людей, и потом вот этот поразительный факт. Люди, которые были ближе всего к Богу, люди, которые лучше всего знали Писание, они оказались неоправданными. Речь идет о ветхозаветном Божьем народе, об Израиле. Израильтяне виновны, как и все. И они не способны оправдаться законом, как и все остальные. Но они не уверовали во Христа, как уверовали некоторые. По крайней мере, он пишет Павел к церкви. И церковь, которая поверила в Иисуса Христа, они видят ветхозаветный народ, они видят Израиль, который отверг веру в Бога. И они не имеют спасения. Как это произошло? Как можно быть рядом с Богом и в то же время оказаться одним из самых последних? Как такое произошло? В прошлый раз мы читали вот эти слова печали и недоумения. Сегодня мы переходим к истолкованию этого события. Сегодня и следующие несколько раз мы будем читать осмысление или ответы, почему же так произошло. Я приглашаю вас к чтению послания к римлянам, 9 глава, мы прочитаем с 6 по 13 тексты. Послание к римлянам, 9 глава, мы будем читать с 6 по 13 тексты. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плоские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково. В это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Текст, который мы прочитали с вами только что, и который будем читать в следующий раз в продолжении, Это не самый сложный отрывок Нового Завета, но это один из самых сложных текстов, которые есть в Новом Завете. И виной всему одно слово, вокруг которого апостол Павел строит свое рассуждение. Посмотрите на 11 стих. Это слово «избрание». Само по себе это слово не является особенным. Кстати, мы его уже встречали, когда читали в прошлый раз 8 главу. И в целом Новый Завет неоднократно обращается к верующим словами «избранное Божие». Когда мы читаем новозаветные послания, мы часто с этим встречаемся. Он говорит «избранное Божие». Однако вот контекст, в который Павел помещает это слово, вот эта 9 глава, он делает этот отрывок очень сложным к осмыслению. Поэтому существует определенная даже полемика в христианском мире на эту тему. Но сегодня мы сосредоточимся только на одной самой главной мысли этого отрывка. Мы будем смотреть только на ключевую тему, которая содержится в этом отрывке. И мы постараемся не затрагивать те аспекты, которые требовали бы очень длинного, большого разговора. Если вы окажетесь неудовлетворенными тем, что сегодня услышите, подойдите после собрания, я вам порекомендую хорошие книги на данную тему в частном порядке. Итак, посмотрите в этот текст. «Считаете ли вы, что Бог вас оправдал? Как вы думаете, будет ли ваша встреча с Богом радостной?» Это серьезный на самом деле вопрос. Когда вы встретитесь с Богом, а мы понимаем, что наступит этот день, когда мы с Ним встретимся, будет ли эта встреча для вас радостной? Если вы считаете, что Бог вас оправдал, что за ваш грех уже уплачено, и ваша встреча будет действительно радостная, как встреча тех, кто долго не виделся, друзей, то у меня есть еще один вопрос вам. Как вы думаете, почему? Почему вы так думаете? Почему вы так считаете? На чем основана ваша убежденность? Вот как может звучать правильный ответ. Я так думаю, потому что я верю Божьему обещанию в Писании. Это один из правильных ответов, можно его так сформулировать. Я верю в то, что моя встреча с Иисусом Христом будет радостной, потому что я верю Его обещанию в Божьем Слове. И согласитесь, в этом суть веры. Мы верим написанному обещанию. Мы не полагаемся на то, что нам что-то привиделось, во сне пришел какой-то ангел, дал нам залог. Нет, мы верим написанному. Описание говорит, что каждый, кто уверует во Христа, будет спасен. Бог обещает больше никогда не гневаться на человека, который доверился Иисусу Христу. Вот обещание. И мы полагаемся на него. А теперь вернемся к нашему тексту. Кто-то из читателей апостола Павла мог сказать, мало ли что там написано. Вот евреи, и показать пальцем, они тоже думали, что они спасенный народ. Ну и где их спасение сейчас? А евреи действительно верили, и некоторые сейчас верят, что Бог их спасет, потому что они принадлежат к потомкам Авраама. Вы помните, когда Иисус Христос ходил на землю, Он постоянно встречался с этой истиной. Они говорят, мы дети Авраама, мы в безопасности. Бог нас обязательно спасет, потому что у нас правильное происхождение. Наш отрывок начинается с защиты Божьего Слова от подобного рода претензий или такого скепсиса. Мы читаем, не то чтобы Слово Божие не сбылось, но в русский перевод предлагает следующий вариант. Это, то есть неверие Израиля, это не означает, что Слово Божие осталось неисполненным. Мы смотрим на неспасенных израильтян и можем подумать, как я могу доверять Божьему обещанию? Ведь Бог не сумел спасти тех, кого Он собирался спасти. Однако Павел говорит, нет, Бог как раз таки спас тех, кого собирался спасти. Я повторю еще раз эту мысль. Нам может казаться, что Божий план провалился, но Бог неизменно спасает именно тех, кого Он планировал спасти, кого Он собирался спасти. Чтобы разъяснить эту мысль, апостол Павел обращается вот к этому понятию избрания, к этому слову. Хочу, чтобы мы сегодня с вами попробовали увидеть следующую истину в этом тексте. Она звучит так. Спасая грешников, Бог использует избрание. Эта истина в тексте аргументируется или обосновывается двумя аргументами. Поэтому у нас будет два пункта в проповеди. И в конце я сделаю несколько практических наблюдений или замечаний. Итак, первый аргумент звучит так. Обещание Ветхого Завета уже содержало избрание. Мы говорим о том, что спасая грешников, Бог использует избрание. И мы видим, что обещание Ветхого Завета уже содержало избрание. Первый аргумент связан с ветхозаветним рассказом о том, как Авраам получил наследника. Книга Бытия рассказывает историю о том, как у Авраама было два сына, Измаил и Исаак. Кому из двух, из этих двух наследников принадлежит Божие обещание, Божие обетование? Я напомню, в чем суть этого обещания. Чуть выше, посмотрите глазами, Римлянам 9 глава, 4-5 стих. Такой вольный перевод или вольный пересказ апостола Павла. Написано, им принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. И на этом не точка. Написано, их отцы и от их отцов Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Вот о каком обещании идет речь. По сути, это обещание Христа и спасения. Принадлежит ли это обещание всем детям Авраама? И мы читаем и сразу понимаем, нет. Это обещание относится только к Исааку. Подумайте, Исаак и Измаил, два сына Авраама. Два человека, которые этнически ничем не отличаются, но у них такие разные судьбы. Одному принадлежит обещание славы, закона, спасения во Христе, а второму это обещание не принадлежит. Другому это обещание не дано. Для кого-то, может быть, неудивительно. Мы постоянно видим ситуации, когда два человека имеют одинаковый старт, но на финише они в очень разном положении находятся. Можно было бы рассуждать, почему одному принадлежит богатство этого Божьего обещания, а другому не принадлежит. Может быть, дело в разности воспитания, которое родители дали сыновьям. Мы знаем, родители очень много могут повлиять как-то на то, что будет дальше. Может быть, их по-разному воспитывали. Может быть, они как-то очень сильно отличались характерами. И это послужило причиной такого различия. Тем более мы помним, Измаил насмехался над младшим братом, мы читаем. В послании Галатам даже используется слово «гнал», то есть «притеснял». То есть мы понимаем, что у Измаила характер был, ну, может быть, где-то отчасти скверный такой. Может быть, в этом отличие. Может быть, вообще это дело случая, мы можем размышлять. Может, это дело случая. Бывают незаметные, кажется, такие происшествия в нашей жизни, которые имеют огромные последствия. Может быть, какое-то что-то случилось, и оно определило судьбу вот этих двух человек, их потомков. Писание перечеркивает все наши догадки, которые я произнес, которые, может быть, мы еще можем придумать. Писание все перечеркивает. И оно указывает на одну единственную причину. Посмотрите. Еще раз, мы говорим, почему один унаследовал благословение спасения, а второй нет. Вот как звучит эта причина. Римлянам 9:9. Посмотрите. А слово обетования такое. В это же время приду, и у Сары будет сын. Оказывается, все дело в том, что Бог выбрал, кому отдать благословение. Почему так произошло? Почему у одного оказалось это благословение? Павел отвечает, потому что Бог выбрал, чтобы это благословение дать ему. Он произнес вот это обещание именно об Исааке. Почему у Исаака благословение? Бог ему пообещал. Вот такой ответ. Еще до его рождения, и более того, еще даже до его зачатия, посмотрите, написано «за год». Бог выбрал Исаака и выбрал это, сказал об этом выборе еще за год до его рождения. С самого начала Бог использует избрание, то есть выбор, когда он реализует свое спасение. В этот момент кто-то из внимательных читателей Ветхого Завета мог высказать слова протеста. Все же кровь, которая текла в венах этих братьев, она была немножко разная. У них были разные матери. Агарь, мать Измаила, вообще названа египтянкой, если вы помните. То есть, может быть, в этом причина. Поэтому Павел с 10 стиха и дальше говорит, но это не все. Как бы забегая вперед, предугадывая, что, может быть, кто-то будет опираться на это. Он говорит, но это не все. Вот еще одна история. И приходит к следующей истории. Исаак и Ревека. У Исаака тоже было два сына. Но в отличие от прошлой истории, они были от одной матери. И более того, они даже были близнецами. Так что уже нельзя найти причину в какой-то египетской крови или в каком-то различии. Если вы помните, эта история, она была следующая. Беременность Ревеки происходила со сложностями, поэтому она пошла вопрошать у Бога, что же происходит. И на это Бог отвечает то, о чем мы читаем здесь в 12 стихе. «Больше будет в порабощении у меньшего». И то, что речь идет не просто, знаете, о каком-то достатке, то, что Бог не просто говорит, один будет бизнесменом, а второй где-то будет нищенствовать. То, что речь идет не об этом, но о вопросе спасения. Мы читаем еще одну ссылку из книги Малахии. Апостол Павел нам предоставляет еще одну ссылку. Там написано, книга Малахии, 1 глава, 3-4 тексты. Написано, «Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни». Если Едом, буквально Едом означает красный, это прозвище Исава и его потомков. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивой и народом, на который Господь прогневался навсегда. Вот такие страшные слова сказаны. Подумайте, получается, что один из близнецов получает благословение спасения, а второй лишен этого благословения. Слово «возненавидел», как мы здесь читаем, его следует понимать именно в этом значении, как лишение благословения. Нам не стоит думать о том, что Божье лицо налито, знаете, гневом или греховной какой-то составляющей. Это не описание вот этого злобного лица Бога. Это описание отношения, в котором Исав лишен этого Божьего благоволения. И мы знаем из дальнейшей истории, если мы внимательно читаем книги Ветхого Завета, мы видим, что вот эти едомляне, потомки Исава, они большую часть истории, не всегда, но большую часть истории находились во вражде с Богом, с Божьим народом. Они почти всегда были в состоянии противления. К чему Павел ссылается на эту историю? Он указывает, что спасение с самого начала неразрывно связано с выбором, с Божьим выбором, то есть с избранием. Избрание – это не выдумка апостола Павла или находка, знаете, каких-то учителей церкви. Избрание – это тот инструмент спасения, следы которого мы обнаруживаем в первой же книге Писания. Уже там мы обнаружим эти следы. Вот о чем идет речь. Бог не обещал спасти всех-всех-всех, в ком обнаружена частичка крови Авраама. Это очевидно из примера измаилитян и едомлян вот этих, у которых по половине, по четверти крови было Авраама. Но Бог избрал ко спасению верующих в Иисуса Христа, и Он спасает их из всех народов. Подумайте еще раз об этом. Бог не обещает этническое спасение какому-то одному народу просто потому, что они дети кого-то. Бог обещает спасение тем, кто веровал в Иисуса Христа, и Он спасает их из всех народов. Второй аргумент, из которого мы можем узнать, что Бог использует избрание в спасении, он связан с природой благодати. Подумайте о той благодати, которой мы надеемся получить оправдание и веру. Подумайте об этой благодати. Евангелие благодати, оно использует избрание. Посмотрите на стихи 11 и 12. «Дабы изволение Божие в избрании происходило неотделно от призывающего». Слово «изволение» в других переводах передается словом «выбор» или «решение». Я прочту еще раз эти стихи из перевода МБО. Написано, чтобы выбор Божий зависел не от их дел, то есть не от дел людей, а только от призывающего. Он говорит, что Бог использует избрание для того, чтобы его выбор не зависел ни от каких дел человека. Обратите внимание на это противопоставление. Не от дел, но от призывающего. Когда вы читаете Новый Завет, вы постоянно встречаетесь с другим противопоставлением. Не от дел, но от веры. Не от дел, но по благодати. Но здесь смотрите, что мы встречаемся. Не от дел, но от решения призывающего. Дела противопоставлены выбору избирающего Бога. Некоторое время назад Я был в Таджикистане. Так случилось. Я туда, когда летел, в самолете сидел. И рядом со мной был юноша, который летел домой. Он 6 лет был в России в заработках. 6 лет не был дома, и вот он летит домой. И я с ним разговаривал. Я спрашиваю, зачем ты летишь домой? Вот 6 лет тебя не было. Я подумал, он скажет, я лечу погостить. Вот 6 лет работал, зарабатывал, и сейчас... Он говорит, я лечу жениться. Я задал логичный вопрос. Если ты там 6 лет не был, как ты летишь туда жениться? Он говорит, все очень просто. Мои родители нашли мне невесту. Они выбрали мне невесту, и я лечу. Я говорю, ты ее никогда не видел? Он говорит, нет, я ее никогда не видел. И немножко странно для культуры Беларуси 21 века, правда? Но в некоторых это, культурах это нормально, приемлемо, и даже в Писании мы находим такие истории. Возвращаясь к истории об этом юноше, я подумал, какая большая ответственность родителей выбрать супругу для своего сына. Я немножко даже испугался. Я представил, что для меня супругу выбирает отец. Я знаю, как мой отец выбирает. Он заходит на рынок туфли покупать. Он первый, которые попались. Знаете, берет и... Но невесту для сына, мне кажется, отец не будет выбирать так. Родители будут выбирать очень и очень тщательно. Очень тщательно. Максимально тщательно. Им там что-то будут рассказывать, нахвалить. Он скажет, не-не-не. Ты свои разговоры, ты свои рассказы оставь там где-нибудь. Я не буду слушать чужих разговоров. Это слишком ответственное дело, чтобы послушать какого-то там советчика. Один из образов церкви Нового Завета – это образ невесты Христовой. Вы помните этот образ? Это образ невесты Христовой. Кто будет в числе спасенных? Кто будет в числе церкви Христовой? Кто будет в числе вот этой невесты для Божьего Сына? Самые красивые, ловкие – нет. Бог выбирает невесту для своего сына. Вот о чем идет речь. 11-12 тексты говорят, что избрание – это способ, которым Бог делает выбор, основанный только на его решении. Отец не позволит, чтобы на его выбор влияли какие-то внешние факторы. Он не позволит, чтобы мы где-то немножечко постарались, и чтобы вот это впечатление о том, как мы постарались, повлияло на его выбор. Его выбор только его выбор, поэтому написано только от призывающего. Этот пример несовершенный. Согласитесь, когда мы выбираем, мы ищем самый-самый лучший вариант, самый достойный вариант. Мы пытаемся просчитать риски наперед. Я уже сейчас говорю в принципе о том, как мы выбираем, как мы что-то даже покупаем. Мы пытаемся подумать, сколько это будет стоить, если буду продавать через несколько лет, как, где получше, где выгоднее. И если мы удачную сделку совершаем, мы, знаете, мы ходим, нахваливаем, как удачно, я выбрал самое лучшее. Но Божье избрание, оно не выбирает лучшее из того, что есть. Нам очень важно это увидеть. Божье избрание – это не выбор самого лучшего. И точно так же это не выбор самого худшего. Это не выбор самого, знаете, тощего или тучного. Поставьте любое слово. Какой бы критерий вы ни подставили, почему Бог вас избрал? Какое бы слово, какой бы признак вы в себе не нашли, это точно не причина, почему Бог вас выбрал, если вы уверовали в Христа. Иногда люди говорят, что Бог избирает тех, в ком видит потенциал для веры. Это тоже своего рода дело. Бог меня выбрал, потому что Он видел, что я потенциально могу уверовать. Не об этом идет речь. Речь не о том, что Бог как бы заглянул в коридоры времени, туда вперед, увидел, что из Исава ничего путного не выйдет. Поэтому приходится брать Иакова. Не об этом идет речь. Именно против этой точки зрения написана 9 глава. Божий выбор не такой, как выбор человека. Бог независимый, Бог суверенный. У нас эта идея не умещается. Мы не можем понять, как можно что-то выбрать, не рассматривая качество того, что мы выбираем. Как это можно? Как можно выбрать, просто основываясь? В нас это не умещается, потому что мы часть творения, мы не понимаем. Но вся суть Божьего выбора в том, что его выбор не основан ни на чем внешнем. Ему достаточно его самого для того, чтобы принять решение. Без советчиков, без рассматривания, без испытательного срока. Ему достаточно его самого для того, чтобы принять решение. Подумайте, о каком Боге здесь написано. Это Бог призывающий, Бог, который принял решение и спасает тех, о ком он решил. Только призывающий решает, кого избрать ко спасению. Послание к Ефесянам мы читаем следующие слова. Ефесянам 2 глава, 8-9 тексты. Написано: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Очень похожие слова на то, что мы читали до этого. Но в данном тексте избрание является вот этой частью спасительной благодати. Мы спасены благодатью через веру, и это не от нас, это Божий дар. Вот о чем идет речь. Избрание позволяет Божьему выбору быть сугубо Божьим и только Его. Итак, спасая грешников, Бог использует избрание. И, скорее всего, если вы были внимательными слушателями, у вас осталось много вопросов. К примеру, такой вопрос. Насколько вообще это справедливо? Приходите в следующее воскресенье, мы будем изучать эту историю дальше. Еще другие вопросы будут, которые Павел рассматривает далее. Но в заключение, позвольте мне сделать несколько коротких замечаний в отношении практической части того, о чем мы говорили. Я это сделаю в виде вопросов-ответов. Очень коротко. Я озвучу 4 вопроса и сразу же на них сами отвечу. И затем мы помолимся. Первый вопрос звучит так. Не является ли избрание альтернативным путем к спасению? Действительно, может сложиться впечатление, что мы вот до этого 8 глав читали о спасении через праведность Иисуса Христа, о вере. А сейчас речь идет о том, что просто спасаются те, кого Бог избрал. Словно все то, что было до этого, как будто бы неважным оказывается, как будто бы обесценивается. Какая вообще разница по поводу веры, если все равно Бог спасет тех, кого Он избрал? Обратим внимание, что в Царстве Божьем нету двух дорог. Одна по вере, а вторая где-то для тех, кого Бог особенно выбрал. Нет, дорога одна. Избрание – это способ или средство, который Бог использует, спасая людей через веру. Другими словами, избрание – это избрание к вере в Иисуса Христа. Это не избрание к спасению без веры. Это избрание к вере в Иисуса Христа. Второй вопрос. Нужно ли мне выяснять, избран ли я к спасению или нет? Ответ – нет. Нет, не нужно выяснять, избран ли я, либо не избран. И причина очень простая. Писание нигде не призывает нас выяснять наш статус. Избранный, либо нет. Писание требует от каждого человека покаяться и веровать. Я намеренно это слово использую «требует», поскольку это повеление Господа Иисуса. Евангелие от Марка 1:15. Он повелевает: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот повеление Нового Завета, которое многократно повторяется разными словами. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Именно на этих двух словах должно быть сосредоточено наше исследование. Не исследование о том, избрал меня Бог или нет. Исследование о том, покаялся я или нет. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Чтобы не получилось так, что я человек лживый, обманчивый, который играется просто, украшает себя красивыми делами, а на самом деле руки полны нечестия. Нам важно действительно покаяться от сердца, не быть лукавым обманщиком. И второе слово написано: «И веруйте в Евангелие». Наше исследование должно быть сосредоточено и на этом слове. Верим ли мы в Иисуса Христа? Когда Христос к Петру обращается, Он задает ему вопрос: «Любишь ли ты меня?» Вот этот вопрос, который вбирает в себя огромное количество всего того, на что нам нужно сосредотачивать наше внимание, когда мы исследуем свое сердце. Верим ли мы в Иисуса Христа? Любим ли мы Его или нет? Вот на чем мы должны быть сосредоточены. Повеление Нового Завета: покайтесь, веруйте в Евангелие. Третий вопрос. Как я могу делиться Евангелием, если я не знаю избрал ли Бог ко спасению моего собеседника. Нам важно помнить, что мы лишь соработники у Бога. Бог не сделал нас со-спасителями людей. Нам важно помнить, что один лишь Бог спасает. Послание к Коринфянам, в 3 главе такие слова написаны, 6 стих. Павел говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». То есть не стоит опасаться, что осенью не будет урожая. Стоит опасаться по весне не посеять семя. Скажу эту мысль другими словами. Не будем бояться говорить там, где отвергнут. Будем опасаться молчать там, где уши открыты. Вот на этом сосредоточен призыв Нового Завета. Последний, четвертый вопрос. Как человек может спастись, если Бог его не избрал? О чем идет речь? Мы иногда идеализируем человека как такового. Мы представляем себе грешника, который хотел бы получить оправдание, и вот он протягивает руки к Богу. Он очень хотел бы, чтобы Бог его спас. И вот где-то там в канцелярии, в небесах пролистывают списки и не находят его в списках, его имени в списках избрания. И поэтому человек как бы оказывается в погибели. Иногда мы примерно вот так можем мыслить. Но реальность, о которой говорит Писание, которую мы видим своими глазами вокруг, она другая. В этой реальности не грешники ищут Бога, чтобы Он их спас. В этой реальности Бог ищет грешников, предлагая им спасение. Исаия 65:2. Мы через несколько недель будем более подробно читать этот текст. Написано: «Бог сам говорит о себе: «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям». Обратите внимание, это не просто какой-то эпизод исторический. Дальше мы будем читать, по сути, это описание чуть ли не всей истории человечества. Бог ищет, Бог взыскивает, простирает руки к людям. Но люди избегают, они выкручиваются, убегают. Им не нужны вот эти объятия Божии. Библейская история – это не история человека, знаете, который тянется к Богу. Это история о Боге, который протягивает руку к человеку, пытается его спасти. Реальность такова, что Божий призыв в большей мере остается неуслышанным. Очень много об этом идет речь. Божий призыв, Божьи руки протянутые, они, как правило, остаются отвергнутыми. Иисус рассказывает притчу, Матфея 22:3. Он говорит: «Послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». Он описывает вот этот евангельский призыв. Зову их на брачный пир, но они не хотят прийти. А в отношении тех, кто все же пришел, смотрите, что написано. Матфея 11:28. «Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Также в Евангелии от Иоанна 6:37 написано: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Вот какие слова сказаны тем, кто принимает этот Божий призыв, кто не отвергает Божьи руки. Бог обещает покрыть грехи каждого, кто обратится к Нему с верой. Нам важно не отвергнуть Его. Давайте мы помолимся. Приглашаю вас подняться. Отец, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть слово наставления, за то, что Ты дал нам Святое Писание, через которое мы получаем веру к жизни и через которое мы узнаем о Тебе, о Боге призывающем, о Боге, который не таков, как мы, о Боге великом, Боге принимающем решения независимо от наших заслуг, дел. Благодарим Тебя, Боже, о любви Твоей. Благослови наши сердца доверять Слову Твоему. Благослови наши сердца не гордиться, не мыслить о себе чего-то, но полагаться на благодать Твою, полагаться на решение Твое, полагаться на обещание Твое. Уповаем, Боже, на Тебя, укрепи в нас веру. Аминь.